Очень рад видеть всех вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Мельников, я пастор церкви «Новая жизнь» из города Саратова. Несколько слов о нас с Ириной, чтобы вы имели представление, кто мы такие. Вообще, по профессии мы художники. Мы пишем картины. Кроме этого, я еще режиссер, мультипликатор, дизайнер и фотограф. Мы такие разносторонние люди. Если кому-то интересно, у нас есть персональная страничка, сайт наш artvdome.ru, где представлено наше творчество. Мы уже в браке больше 20 лет. У нас четверо замечательных детей, 20, 18, 16 и 14 лет соответственно. Дети способны, талантливые, но вот по нашим следам только одна из дочерей идет, уже заканчивает художественное училище на дизайнера, остальные ищут себя в чем-то другом. Но мы благословлены, мы благодарны Богу за то, что мы имеем, благодарим за то, что Он заботится о нас и помогает нам в нашей жизни и в служении. У нас молодая небольшая церковь, нам где-то 6 лет, до этого мы были в другой церкви какое-то время, трудились, служили. В той церкви, где я раньше был помощником пастора, я нес около 20 служений ключевых в церкви одновременно. То есть, нагрузка была очень большая. Когда мы начали новую церковь, я сказал: «Господи, я уже так не хочу, я хочу как-то, чтобы было побольше помощников». Но все равно приходится много трудиться, служить, несмотря на то, что людей сейчас в церкви еще не так много. У нас есть дочерние церкви в Саратовской области. Мы также служим, трудимся, ездим, проповедуем. И мы благодарны Богу за тех друзей, которые мы имеем в разных городах России. И я благодарен за эту возможность быть здесь. Благодарю пастора Александра в городе Астрахани, служить здесь, в вашей церкви. И сегодня я хотел бы поделиться Словом Божьим. Какое-то время назад, когда я проповедовал в своей церкви, у меня родилась одна проповедь, из которой родилась целая серия проповедей. И тема была такая: «Побеждая». И мы побеждали разные вещи. Мы побеждали саранчу, мы побеждали запах смерти, мы побеждали пустые орехи, мы побеждали мертвые камни, мы побеждали заезженные пластинки, мы побеждали много чего. И сегодня на одну из этих проповедей мы будем здесь с вами рассуждать или слышать эту тему. И тема моей проповеди – «Побеждая сухие руки». В Евангелии от Марка мы с вами читаем в 3 главе историю из жизни и служения Иисуса. Вообще, когда смотрю на Иисуса, он настолько нестандартным был. Вот иногда невозможно было даже представить и прогнозировать, каким образом он будет действовать дальше. Вот он пришел в синагогу, вместо богослужения того ветхозаветного времени. Новый Завет еще и не наступило, и это была ветхозаветная церковь. И вот он пришел, казалось бы, сядь, сиди, слушай, там учат фарисеи, говорят, книжники что-то делятся, рассказывают. Так нет, надо же внести некую сумятицу в служение, внести некий диссонанс, некий элемент. И как раз эта история показывает вот такое необычное действие Иисуса. «И пришел опять в синагогу, и там был человек, в этой синагоге, имеющий иссохшую руку. И наблюдали за ним», не за человеком, имеющим иссохшую руку, за ним уже никто давно не наблюдал. Пришел там, сидит где-то в уголочке, и нехай себе сидит. А вот за Иисусом наблюдали. «Не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его? Он же говорит человеку, имеющему иссохшую руку: встань на середину. А им говорит: должно ли в субботу делать добро или зло делать, душу спасти или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Итак, тема моей проповеди – «Побеждая иссохшие руки». На самом деле ситуация достаточно странная. Человек пришел в храм, в синагогу. У человека есть проблемы, и человек, в принципе, его не назовешь человеком с большим вроде бы ущербом. Ноги есть, голова есть, и руки есть, две руки есть. Но только одна рука двигается, работает, она полноценная, а другая высохшая. Ладно бы не было руки, но она есть. А толку от того, что она есть, никакого. Эта рука по каким-то причинам была просто атрофирована. Она вроде бы была при нем, но в ней не было жизни. Она вроде бы была рядом, но он не мог ее использовать, и она не приносила никакой пользы ему. Это была иссохшая рука. А у Иисуса была цель, а у Иисуса была идея, а у Иисуса была мысль помочь человеку решить эту серьезную проблему в его жизни. Когда я смотрю на современное общество, я вижу, что полным-полно в этом обществе людей с высохшими руками. Мы просто не замечаем это. Нам кажется, ну как же, этими руками люди зарабатывают деньги, этими руками люди водят дорогие машины, этими руками люди грешат, что-то делают. Как они иссохшие? Каким образом? Знаете, какое-то время назад был такой случай. Я шел прямо в центре нашего города. Вот центральнее не бывает. Вот самый центр. Вот я вчера видел, у вас есть такой столб рядом с Краеведческим музеем, мы с супругой посещали его, и там написано ноль, нулевой километр. Знаете, вот такой столб, вот некий центр, вот отсюда все начинается, вот точка отсчета. И вот в городе Саратове, в самом центре, справа крытый рынок, если кто-то знает, слева цирк, фонтан, проспект Кирова, так называемая улица Немецкая, да, или Саратовский Арбат. Шла женщина, она подвихнула ногу каким-то образом, грузная, большая женщина, и она упала, распласталась прямо на асфальте. И она протягивала руку, прося кого-то помочь, а я еще шел на расстоянии, думаю, пока я дойду до этой женщины, уж точно кто-то ее поднимет. И знаете, я шел, это вот, ну как вот такая замедленная съемка. Я иду, она лежит, протягивает руку. И это не было время, когда, знаете, вот как на дорогах, машин почти нет и людей почти нет. Это был час пик, людей было много. И люди шли мимо, у всех были свои заботы, у всех были свои проблемы, и лежала женщина, протягивала руку, чтобы кто-то помог. А вокруг ходили сотни людей с иссохшими руками. И некому было протянуть руку. Когда я дошел до этой женщины, очень тяжело было поднять, поднял. Я тоже торопился. У меня тоже была важная встреча. Я думал, если она еще сломала ногу, там что-то серьезное, это придется сейчас много времени уделить ей. Но, слава Богу, все хорошо, она встала. Просто, нога вывернулась неудачно, но все было хорошо. Ей просто нужно было помочь встать на ноги. И никто не мог сделать. Скажите, что это? Это общество, у которого отсохли руки. Вы знаете, какая проблема угрожает церкви сегодня? Я не хотел бы сегодня просто тыкать в мир и говорить, мир такой, мир такой. Вы знаете, Иисус предупреждал нас, христиан, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Я беседую с одним бизнесменом. Он помогает, поддерживает какие-то проекты, помогает людям. И он говорит, Андрей, удивительное дело. Чем больше добра я делаю людям, помогаю им, почему-то возвращается мне недобро вот в данный момент. Почему-то отношения с некоторыми людьми испортились после того, как я им помог. И я понимаю, что у этого человека есть серьезная проблема. Его рука добродетели, его рука помощи, та рука, которую он поддерживает людей, она готова высохнуть, и сердце готово стать черством. Почему? Потому что, делая добро, он встречает иногда не то, что хотелось бы. Нет благодарности. Нету какой-то, знаете, такой щедрости и радости в ответ, а наоборот что-то другое. А Библия предупреждает, делай добро, да не унываем. Потому что Бог прекрасно знает, что делая добро, ты столкнешься не всегда с позитивной реакцией на то, что ты делаешь. Делая добро, да не унываем, потому что пожнем, когда? Через 5 минут, в то же мгновение, когда ты сделал добро. Да нет, пожнем в свое время. А дальше написано, знаете, что если не ослабим, если рука не высохнет, если сердце не очерствеет. Поэтому очень часто мы в нашей жизни, как христиане, как верующие, мы сталкиваемся с какими-то ситуациями, и рука готова высохнуть. Ты, может быть, уже готов отдать пожертвование, и мысль какая-то пришла. Знаете, как те молодые парни, я не помню, где эту историю слышал, может быть, у вас в октябре, когда был на конференции. Помню вот историю, когда готовился к проповеди, где-то эту иллюстрацию услышал. Молодые парни решили открыть свой бизнес, пришли к служителю, говорят, пастор, служитель, помолись, благослови. И он помолился и благословил. И молодые люди принесли пожертвования в церковь, довольные, щедрые, искренние. А потом говорит, пастор, еще помолись. Еще помолился, еще были. И потом, когда пастор третий раз по их просьбе помолился, Бог их так благословил. И они заработали такую сумму денег. И они пришли и говорят, человек Божий, служитель Божий, ты знаешь, мы столько заработали, мы даже не представляем, как отдать такую десятину. Мы просто не представляем. Нам тяжело. Помолись, чтобы вот, ну, в этот раз нам десятину не отдавать. Хорошо, нет проблем, окей. Господи, благослови этих парней, чтобы они зарабатывали столько, чтобы им не жалко было отдавать десятину. Вы знаете, иногда наша рука готова высохнуть. Иногда наша рука готова остановиться. Иногда наша живая действующая рука готова как бы онеметь, как бы очерстветь, как бы зафиксироваться и не двигаться. Если ты позволишь себе сделать это, ты станешь самым несчастным человеком. Ты будешь стоять где-то на задворках этого общества со своей сохшей рукой, находить оправдание, почему твоя рука сухая, жалеть себя, говорить, вот люди меня не поняли, люди со мной несправедливо поступили. Но на самом деле ты не в центре работы Божьей, куда Бог хочет тебя поместить, а где-то там, на окраине, где-то там, за углом, где-то там, в тени, где-то там вот сховался, спрятался. А Иисус призвал тебя к другой жизни. Знаете, как Иисус сказал? Он говорит, я хочу дать вам жизнь и жизнь с избытком. Не ущербную жизнь, не жизнь с иссохшими руками, не жизнь с неполноценностью какой-то, а жизнь активную, насыщенную, наполненную, целеустремленную, благословенную жизнь, в которой ты радуешься на полную катушку. Аминь, друзья. Отдаешь на полную катушку, живешь жизнью щедрой на полную катушку, и тебе возвращается старицей, потому что это принцип духовной жизни. Аминь, друзья. А сухие руки... Они рождают сухие руки. Черствое сердце, оно вызывает черствую реакцию. Черствые сухие посевы дают черствые сухие всходы. Это законы, и мы должны их с вами понимать. Вы знаете, иногда Писание говорит, что вот мы в нашем служении, которое совершаем для Бога, мы можем по каким-то причинам ослабеть. Однажды в одном из посланий, по-моему, послание Колоссянам, оно заканчивается, и Павел пишет такие странные, необычные слова. «И скажите Архипу». Мы думаем, какой Архип? О чем ты пишешь? «Чтобы тебе исполнить служение, которому ты призван». Точка. И больше ничего. Я когда смотрю на этот стих, я думаю, для чего? Он неожиданно. Мы об этом человеке ничего не знаем. Вдруг написано в конце, знаете, такой постскриптум, коротко, ясно. А я думаю, что у этого человека что-то произошло в сердце. Он служил, он трудился, он приносил плод, а потом, знаете, как-то ослаб, и уже как-то вот, ну, не служится, уже как-то вот, ну, не трудится, уже как-то вроде нес ответственность и не несу ответственности. Знаете, Писание говорит о том, что ветви, которые перестают принимать сок от лозы, перестают приносить плод, они высыхают, они как иссохшие руки на лозе, они висят. И проходит время, они вроде бы есть, эти иссохшие ветви. Но Иисус говорит, если ничего не изменится, есть опасность, и есть угроза этой ветви быть отсеченной. И не просто отсеченной, отшвырнутой. И не просто отшвырнутой, брошенной в огонь и сожженной. Есть проблемы, которые могут прийти, если ты будешь пренебрегать твоим призванием. Поэтому Павел пишет, скажи Архипу, чтобы тебе исполнить то служение, которому ты призван. К чему ты призван? Чем ты занят в церкви? Какое твое дело? Какая твоя нагрузка? Какая твоя ответственность? Она может быть большая? Она может быть маленькая, но что-то должно, какое-то бремя быть в твоей жизни за церковь и за народ Божий. Твое участие в созидании духовного храма. Мне иногда приходится людям напоминать, поймите, церковь – это не здание. Церковь – это не храм с куполами. И вы скажете, да, мы евангельские христиане, мы это прекрасно знаем. Но поймите, церковь строится из живых камней, из нас с вами. И в меру, и в участие, и в усилии, и в усердии наших с вами. И от того, насколько ты вкладываешь в жизнь и в строительство церкви, церковь будет живой и сильной. Люди иногда говорят, мы хотим иметь пробужденную церковь, мы хотим растущую церковь иметь, мы хотим иметь успешную церковь. Это придет тогда, когда Не просто лидер, не просто пастор, не просто команда людей будут переживать за это, но в едином духе церковь будет участвовать в созидании духовного храма. Аминь, друзья. Кто-то, может быть, знаете, несет там камешек большой, а кто-то небольшой, но несет. Я вам говорю, я нес 20 служений в церкви ключевых. Я скажу, это не было легко. Знаете, я даже шутил, служения различны, а служитель один и тот же. Вот иногда вот такое вот бывает. Когда мы начали церковь, я сказал: Господь, я хочу, чтобы люди также трудились, люди служили, люди принимали участие. Но потому что это невозможно, и жнец, и швец, и на дуде игрец, сам играю, сам пою, там еще лапти там, значит, еще делаю и так далее, как-то все это в рифму, да, уже забыл. Но неважно, я не забыл, как это делать в реальной жизни, трудиться, служить и приносить плод. И вы знаете, иногда, конечно же, что-то в твоем сердце, в твоей жизни, в твоем служении, высохло, пересохло. Знаете, сегодня смотрел на прославление, люди трудятся, думаю, вот если что-то у кого-то пересохнет, наверное, только барабанщик будет радоваться. Вот руки высохнут, придет, скажет: палочки не нужны, да, барабанить буду. Знаете, но когда что-то высыхает в отношении к служению, знаете, печально. И иногда бывает, оно внутри высохло, внешне как бы служение совершается. А Бога это не вдохновляет. Я скажу, людей даже это не вдохновляет. Когда ты трудишься из-под палки. Когда ты делаешь просто потому, что нужно делать. Мы нуждаемся в живом служении. Мы нуждаемся в служении под помазанием. Мы нуждаемся в служении, которое приносит плод. А для этого руки не должны быть сухими, и сердце не должно быть сухое. Мы нуждаемся в помазании, мы нуждаемся в присутствии и в силе Духа Святого. Аминь, друзья. И когда молитва помазана, тогда сухие руки будут подниматься к Богу. Когда прославление помазано, знаете, иногда, конечно, люди стоят так, вот у лидеров прославления иногда бывает проблема. Мы когда начали церковь, у нас люди не очень так были настроены на прославление, там, но поклонение еще куда ни шло, прославление, мы из такой консервативной церкви вышли, и знаете, там лидер прославления вдохновляет, там зажигает, аллилуйя, а люди так стоят, знаете, сканируют, что там происходит на сцене. Тяжело, трудно, нелегко. Но знаете, здорово, когда мы в одном духе. Мы выходим, прославляем, поклоняемся. Лидеры прославляют, группа прославления поклоняется, и мы поклоняемся. И наши руки не сухие, наши руки живые. Они поднимаются к Иисусу, они поднимаются к Богу. Мы благословляем того, который нас сотворил. Мы ищем Его, и мы говорим: Господь, мы не хотим быть пересохшим арыком, мы не хотим быть пересохшей рекой, мы не хотим быть людьми, в которых нет жизни, мы хотим быть людьми, которые помазаны, исполнены Духом Святым. Аминь, друзья! К такому служению мы с вами призваны. Знаете, что происходит иногда? Иногда бывает такое, что мы сталкиваемся с какой-то трудной ситуацией. Вот молитва не отвечена, проблема не решена в жизни какого-то человека. А потом мы смотрим, точно такая же ситуация, проблема у другого человека, и у него нет ответа. А потом мы смотрим у третьего. И когда доходит наша очередь, в нашей жизни что-то произошло, мы думаем, наверное, у нас ничего не получится. Вы знаете, да, есть такой негативный опыт, который влияет на нашу жизнь. Один пастор делится со мной и говорит: у нас в церкви одна серьезная болезнь у члена церкви появилась. Мы молились, и исцеление не произошло. Потом прошло время, у другого члена церкви появилась, и даже эта болезнь забрала его жизнь. И говорит, это было настолько трудно, небольшая церковь. И потом, когда пришел ко мне молодой парень и сказал: ты знаешь, врачи нашли у меня рак. Я, говорит, был настолько сломлен внутренно. Я думаю, вот эта проблема, вот эта проблема и вот эта проблема. И он говорит, я, конечно же, помолился за этого парня, но уже имея негативный опыт того, что вот что-то произошло, говорит, руки мои просто опускались. Знаете, проходит какое-то время, этот парень приходит и говорит: пастор, Бог меня исцелил. Он говорит, конечно же, исцелил, конечно. Бог меня исцелил на самом деле. Ну, конечно, конечно, мы верим, что ты сходи к врачам, ты убедись, что, значит, на самом деле Бог тебя исцелил. Да нет, мне не надо идти к врачам. Бог лично мне в сердце сказал, я знаю, что Бог меня исцелил. Не-не-не, ты к врачам сходи. Ладно, по настоянию пастора сходил к врачам. До этого много раз брали анализ, тестировали там, все его проверяли. Врачи говорят, ты знаешь, вот все предыдущие анализы были ошибочны. И пастор говорит, каким образом? Как это было? Он говорит, я понимаю, что у меня серьезная ситуация. Я закрылся в комнате. Я просто начал разговаривать с Богом. Я сказал: Господь, ну если ты хочешь забрать меня, забери. Но если ты не собираешься меня забирать, исцели меня. И Бог говорит: я тебя исцеляю. Я пришел тебе, говорю, Бог меня исцелил, ты мне не поверил. Врачи вот подтвердили. Знаете, вот так вот просто, вот так вот искренне. А иногда наши руки высыхают молитвы, потому что кто-то имел неудачный опыт, кто-то не получил ответ, кто-то не исцелился, с кем-то еще что-то хуже приключилось. И ему же, как я об этом буду молиться? Однажды одна сестра, пожилая старица, живущая в области, единственная верующая в деревне, вот не имеет общения, возможности быть часто в церкви, к ней периодически кто-то из центральной церкви приезжал. Она однажды разделывала курицу и ножом поранила руку. И началось заражение у нее. И рука у нее полностью почернела. Понимаете, да, что это такое? Она замотала эту черную руку бинтом белым. А как раз должен был приехать служитель вечерю преподавать. Он приехал, послужил ей. И она говорит: пастор, я хочу, чтобы ты помолился за меня. И вот показывает ему часть там незабинтованных пальцев, видно, черные пальцы, говорит: черная рука, помолись. А знаете, этот человек, ну, он не сильно-то двигался в даре исцеления. Ну так, молился, конечно же, за людей, но есть люди, которые в этом постоянно, вот усиленно движутся, видят ответы и чудеса Божьи. Говорит: ну я думаю, как-то вот помолюсь. Она говорит: я хочу, чтобы ты возложил свою руку на мою руку. Он думает: ну как вот я возложу, а вдруг ничего не произойдет. Знаете, такие мысли. Знаете, да, братья, кто молится, или сестры? И он говорит: я молюсь, я поднял свои руки к Богу, я держу их поднятыми, а она ждет, когда я возложу руку на ее руку. А ей говорит: молюсь, Господь, ты видишь нужду, ты исцели эту сестру, ты прикоснись к ней. Она ждала, ждала, она подошла, взяла его руку, возложила на свою больную руку. А потом закричала: слава Господу, слава Господу. А он говорит: я с закрытыми глазами, я боюсь открыть глаза. Такой, знаете, человек веры, да, так к Богу обращается. И она, говорит, начинает разматывать руку, он открывает глаза, у нее абсолютно чистая белая рука. И знаете, что он говорит? Иногда у нас нет веры, что Бог исцелит человека, но у человека есть вера, что Бог исцелит его через возложение рук служителя. Поэтому пусть твои руки не пересохнут. Пусть твои руки не станут атрофированными, я говорю о руках молитвы. Верь в божественное исцеление, верь в чудо Божье, верь в заботу Божью. Знаете, Джон Весли, великий служитель, через которого спаслось 2 миллиона человек в Англии в свое время, в 17 веке, так называемое движение методистов возникло. На самом деле это была евангельская церковь, евангельское движение. Люди переживали крещение Духом Святым, чудеса Божьи были. Люди исследовали, изучали Писание, были домашние группы. И однажды он ехал на одно собрание, его лошадь споткнулась и подвихнула ногу. Он молился много раз за людей, но у него была проблема, он оказался между двумя городами, просто в пути, такси нету, знаете, извозчиков нету, лошадь и проблема. И он говорит: а почему бы не помолиться за свою лошадь? Возложил руки, помолился, и Бог исцелил лошадь, и он поскакал дальше. Знаете, что иногда вижу? У нас тоже была в семье ситуация, тоже к этому я говорю, и дальше мысль скажу, которую хотел сказать. У нас есть собака кокер-спаниель, и вывозили в лес, и там клещ укусил один клещ, потом в другой раз на природу вывозили. Ну, проблема, да, есть такая проблема. Да, клеща вытащили, все сделали, обработали. Но, как оказалось, последствием укуса клещей может спустя там месяц, какой-то несколько недель, все равно сказаться на животном. И собака на глазах начала умирать. Повезли к ветеринару, хорошо, вот успели именно в тот день, начали делать процедуры, уколы и так далее. И, знаете, меня не было тогда, я был в поездке в какой-то церкви, и дети переживали за собаку, помолились за нее с возложением рук. Я так был удивлен. Но знаете, на что меня это вдохновило? Я приехал, я потом разговариваю с братьями, с одним братом. Брат говорит: вот у меня жена болеет, вот это, надо помолиться. Я говорю: а ты возлагаешь на нее руки? Нет. Я говорю: слушай, мы на свою собаку руки возлагаем, а ты на свою жену руки возложить не можешь, чтобы она исцелилась. Джон Весли на лошадь возлагал руки. А ты не хочешь возложить на ту, которая рядом с тобой, как помощница в жизни. Возлагай на нее руки, чтобы она исцелилась. Аминь. Поэтому давайте не пренебрегать принципами Слова Божьего. Писание говорит к верующим людям, Евангелие от Марка 16:18, по-моему, возложат руки на больных, и они станут здоровы. Это обетование Божье и Слово Божие в твою жизнь. Вы знаете, иногда бывает так, что у людей, ну, в жизни все хорошо, и когда все хорошо, Бог становится как-то не так нужен. И вот мне приходится сталкиваться как пастору с такой ситуацией. У людей были проблемы, пришли в церковь, молились, проблема решилась, у людей счастливый брак, хорошая работа, достаток, уже квартира, уже в квартире ремонт делают, напичкивают разной техникой, все классно, людей только в церкви уже нету. И я думаю периодически, Бог, вот как-то вот, когда у людей плохо, ты им нужен, когда хорошо, ты им не нужен, так что, нужно, чтобы у них всегда плохо, что ли, было? Я же верю в то, что Бог дает процветание. Я же верю в то, что Бог дает успех, но почему-то вот люди иногда так поступают. Спрашиваю этих людей, как у вас дела? Время проходит в церкви уже давно. У нас лучше всех. Я так прихожу к Богу, говорю, Бог, я вообще не понял. У меня не лучше всех, я тебе служу. А у них лучше всех, они отступили от тебя. Знаете, иногда люди пытаются создать некий фасад, некую такую, знаете, реконструкцию своей жизни и показать людям, у нас все классно, ребята. Вы не подумайте, у нас все хорошо. Знаете, проходит время, спрашиваю, как дела? У нас все лучше всех. И проходит какое-то время, кто-то из этой семьи звонит мне, помолитесь, мы разводимся. Так у вас же все было лучше всех. У вас же все было хорошо. У вас же все было, ребята, классно. Вы без Бога процветали, жили, имели успех и достаток. А знаете принцип, какой работает? Когда уходит Бог, уходит жизнь и уходит созидание. Аминь, друзья. И иногда люди сами блокируют поток благословений Божьих в свою жизнь. Однажды один мужчина, он, живя в квартире, имел некоторые проблемы. Под ним находились соседи, которые постоянно устраивали по ночам пьянки, гулянки, такие вот всякие вещи. Он пытался говорить с ними, то есть проблема не решилась, бесполезно. Он пытался в милицию, бесполезно. Кто-то из вас сталкивался с такой ситуацией, я знаю, это реальность. Знаете, но вот удивительное дело, русские мужички, они такие догадливые, они вот такие идеи нам могут прийти в трудной ситуации, я прям поражаюсь. Мы из топора можем там что-то, да, сварить, и сделать из ничего чего. И что он придумал? Он думает, ну, люди ничего не понимают, милиция мне не помогает. Он разобрал у себя канализацию, взял обычный футбольный мяч сдутый, шланг, спустил туда, как он предполагал, примерно там на сколько, на 3,5 метра. И когда там кутеж начался, значит, он накачивает этот мячик, блокируется там всякое поступление канализационных отходов, и все, что выше этажами от него и у них, оно все начинает у них вот так вот вверх дном идти. И знаете, один раз произошло, а люди не поймут, раз так, ну надо что-то, ну уже всю, как квартирой пользоваться, ну, кутеж закончился, потом все нормально. Опять кутить начали, опять все из ушей. И знаете, как такая вот эта аномалия какая-то. Как только пить, гудеть, начинаем гулять, так все вот начинает оттуда, как извержение вулкана. Знаете, и люди вот так вот поняли, что-то тут значит, пора заканчивать. И все, на этой квартире закончили. Проблема решилась. Все, знаете, мир пришел, покой пришел, устройство пришло. Знаете, иногда мы вот так вот с вами живем, и Богу приходится какой-то там мячик спускать в нашу жизнь, где-то там что-то переклинивать, и у нас начинает из ушей, у нас проблемы бьют ключом, мы уже не знаем, куда от всей этой жижи деться, и мы думаем, почему? Да потому что в твоей жизни есть проблема, которую нужно решить. Ты оставил Господа источник жизни, источник воды живой, и выкопал себе колодцы, которые не приносят никакой жизни и никакого благословения. Что нужно сделать? Иисус говорит, приходящего ко мне, я не изгоню вон. Я смотрю на некоторых людей, они так далеко отступили, они отступники в полном смысле этого слова, они так далеко ушли. И иногда я думаю, как они вернутся? А Писание говорит, Иисус не хочет отвергнуть и отвержен. Вы знаете, наше сердце иногда не понимает, ну как этот человек, он отступил, он грешил, как ты его можешь принять? А Бог может принять. Вы знаете, я хочу вдохновить вас, молитесь за отступников. Молитесь за тех, кто ослабел. Молитесь за тех, в чьей жизни каналы и клапаны Божьих благословений перекрыты сегодня. И люди живут в некой жиже, в неких проблемах, но Бог все еще стучит в их сердце и ждет их возвращения. Аминь, друзья. И когда сердце имеет правильное отношение, сердце церкви имеет правильное отношение к отступникам, отступники, приходя, они не будут ловить на себе осуждающие взгляды. Ну что, дорогой, нагрешился? Ну давай, давай, глядишь, Бог тебя простит. Нет, вы знаете, человек, который упал, он нуждается в восстановлении, и он нуждается в принятии Божьем и в принятии церкви. Аминь, друзья. Иногда мы с вами падаем, и мы идем в церковь, поруганные, оплеванные дьяволом. Мы вытираем со своего лица эту грязь. Мы в этой жиже и думаем, как на нас посмотрит Иисус, как на нас посмотрит церковь. Мы, знаете, мы нуждаемся в милости, прощении, поддержке. Другие также подчас нуждаются в милости, поддержке. Я хочу ободрить тебя, если ты упал. Вы знаете о праведнике, что сказано? Праведник, он упадет, мы знаем, да, 7 раз. Но я еще что-то хочу сказать о падении праведника. Праведник, даже если падает, он падает вперед. Аминь, друзья. Мы не падаем назад, мы идем к Богу. Может быть, у нас нет успеха во все. Может быть, не все так гладко, не все так хорошо. Есть некие шероховатости и проблемы. Но если упал, вставайте дальше. Ты упал вперед. Ты не затылком на землю, лицом. Простирай свои руки к Богу. Цепляйся, держись за Него. И Бог будет восстанавливать тебя и укреплять, и наполнять тебя жизнью. Вы знаете, проблема в чем? Того человека была, о котором мы с вами читаем в Евангелии от Марка. Когда в его жизни высохла рука, я не знаю, по какой причине это произошло, но как-то, знаете, общество постепенно оттеснило его. И, может быть, он сам как-то пришел внутренне к этому пониманию, но что я вот там где-то пытаюсь светиться, где-то быть, что-то пытаюсь сделать, и... Дай-ка я где-нибудь вот там с краешку. И вот он уже имел некое место в синагоге. Он так вот, знаете, зашел, шмыгнул так, как мышка серая, раз, и там где-то его никто не видит. И люди уже собираются, люди общаются. А еще когда пастор говорит, давай поприветствуйте друг друга, да, все приветствуют, он раз, прячет свою сухую руку. Да, ну как я поприветствую? Как я вот такой убогий, я вот такой ущербный, вот в моей жизни есть такая проблема. Да вообще ничего не меняется. Да я вообще ни на что не имею права. Да вообще Бог, наверное, на мне поставил свой крест, свое какое-то клеймо, и я уже все, не имею возможности решения этой проблемы. И тут в синагогу приходит Иисус. И вдруг во время служения Иисус, он смотрит на этого человека, и все наблюдают за Иисусом, куда же Иисус посмотрит. На кого же он обратит внимание? Ага, вот на этого, с сухой рукой. И Иисус обращается к нему, послушай, парень, давай выходи сюда вперед. Нет, нет, я привык здесь, мне здесь комфортно, мне здесь уютно. Я уже вот как-нибудь вот так вот, в таком сереньком состоянии. Вы знаете, иногда мы с вами согласились на такой уровень жизни, к которому Иисус нас не призывал. Иногда мы с вами находимся на том месте, на котором Иисус нас не ставил. Мы, как бы имея некое такое подобие лжесмирения, мы себя поставили на это место, и мы как бы думаем, ну ладно, я как-нибудь здесь проживу жизнь, я здесь побуду. А у Бога есть другие планы, а у Бога есть другие цели. Проблема в нашем мышлении. Мы смирились с сухой рукой, и мы смирились с тем местом, которое мы занимаем в жизни. Иногда кто-то приходит в церковь и говорит, моя сухая рука – это мой неверующий муж. Я уже молюсь за него, я уже пощусь, я уже прошу. А годами ничего не меняется. Наверное, так тому и быть. А кто-то молится за своих детей, а кто-то молится за решение жилищной проблемы. И ты смотришь, ничего не меняется, ничего не решается. Наверное, век мне вековать с этой сухой рукой. Ничего не изменится. И как-нибудь тут, в уголочке, я проживу, ну, хоть, знаете, там, и в Царство Божие также войти, хоть у порога, но в Доме Божьем, да, как Давид однажды написал. Вот такое некое ущербное, знаете, умаленное мышление, хоть абы как на авось, вот каким-то образом. А Бог вызывает этого человека на центр синагоги, в центр служения и говорит, я что-то хочу совершить в твоей жизни. Иногда общество отвергло нас. Иногда наши родственники поставили на нас крест. Иногда люди, уже зная нас, говорят, да из этого что-нибудь хорошее выйдет, что-нибудь доброе выйдет. Как вчера меня пастор представлял, я еще в одной церкви служил. Он говорит, когда я увидел, как Андрей из Саратова уходит, я подумал, может ли быть, что доброе из Саратова? Я думаю, ну хорошо, спасибо. Вон, оказывается, вы как о нас думаете. Но потом его отношение изменилось, и он пригласил меня сюда в Астрахань служить, проповедовать. Но иногда люди мыслят каким-то образом о нас. Уже, знаете, есть некая традиция, уже есть некая косность, уже есть некое представление. Они так думают, и мы так думаем. А Иисус говорит: нет, парень, я хочу что-то сделать в твоей жизни. Я хочу изменить твою жизнь и изменить коренным образом. Встань, выйди на середину. Знаете, просто выйти на середину, просто вот так преодолеть давление общественного мнения, это не так-то просто, друзья. Не так ли? Знаете, мы в толпе очень смелые. Особенно, когда толпа в кого-то там швыряет помидоры, тухлые яйца. Да мы там заодно. Да, а попробуй ты встань туда, когда в тебя швыряют. Или в кого-то швыряют, а ты поднимаешься и встаешь рядом и говоришь: ребята, а я вот за этого человека. Я буду стоять рядом. Вы знаете, мы как христиане, мы сегодня в этом обществе, мы не на позиции в центре, мы где-то на задворках, как христиане. Общество навязывает нам такую политику, такое мышление, такое отношение. Да вы вообще маргиналы, да вообще непонятно какие, да вы непонятно кто, вы непонятно что. Ребята, мы знаем, кто мы, что мы. Мы евангельские христиане, мы евангельская церковь, мы церковь Иисуса Христа. Мы служим и поклоняемся живому Богу. Не так, как нам традиции приписывают, не так, как люди спустя века придумали, как нужно служить Богу, а так, как сам Бог сказал служить Ему, поклоняться Ему, жертвовать Ему и соединяться в одном духе вместе для того, чтобы прославлять Его имя. Аминь, друзья. И общество может давить психологически на тебя, но ты знаешь, непонятно, куда ты ходишь. Я знаю, куда хожу, я знаю, какому Богу я служу. И этот человек выходит вперед, он встает посередине синагоги. И Иисус дальше говорит удивительные слова. Протяни руку твою и точка. Иисус, ну вот если бы ты исцелил руку мою, вот я бы ее с радостью протянул. Так рука-то иссохшая, рука-то не двигается, рука-то ничего не делает, каким образом я могу протянуть эту руку? Знаете, я анализировал, рассуждал, думал, как это могло быть. А знаете, что может быть сделал этот человек? Это просто был шаг веры. Вот рука не движется, а вторая рука движется, работает. Он взял здоровую руку, этой здоровой рукой схватил больную руку и в вере протянул ее. И когда он протянул эту больную руку, больная рука стала здоровой, так же, как здоровая была. Аминь, друзья. Что-то произошло. Чудо произошло. Ты иногда говоришь: Бог, как ты решишь эту проблему, как ты поможешь мне? А Бог тебе что-то говорит сделать. Не-не-не, вот ты знаешь, если бы ты Бог меня, ты вот вначале обеспечь меня, а потом я начну делать. Я иногда слышу такие вот заявления людей, люди говорят: вот если Бог благословил меня и дал бы мне много финансов, я бы тогда пожертвовал, я бы тогда... Слушайте, этих историй мы знаете сколько слышали? Знаете, как тот брат в Волгограде, реальная история. Он приходит к брату и говорит: слушай, брат, ты многодетный, у тебя нужда. Вот если бы у меня было две коровы, я бы тебе одну подарил, вот честное слово. Он говорит: послушай, у тебя две свиньи, а о свиньях я ничего не говорил. И мы иногда к Богу так приходим: Бог, вот ты меня вначале благослови, ты обеспечь, ты дай. А Бог говорит: что у тебя есть? Да у меня есть там муки, да, вот горсть, и масла немножко. И Бог говорит: возьми и это, и накорми пророка, человека Божьего. Не-не-не, вот если бы у меня кадушка муки была, и куча бутылей с маслом, тогда бы я что-то сделал оладушке ему. Нет-нет, вот возьми тот ресурс, то небольшое, что у тебя есть, и начни это использовать, и тогда Божий потенциал начнет раскрываться в твоей жизни. Аминь, друзья. Я хотел, чтобы мы сейчас встали, я буду заканчивать, если можно, клавишник. Побеждая сухие руки. В нашей жизни, может быть, что-то высохло. Может быть, то, что было живым, стало безжизненным. Что-то стало недействующим. А Бог есть Бог, дающий жизнь. Дарящий жизнь. Наделяющий жизнь. И когда я смотрю на одного человека, Моисея, он шел по пустыне. Он пас овец. И он делал это уже сотни и сотни дней. 40 лет он занимался тем, что был пастухом в пустыне, а на нем было Божье призвание. И однажды он увидел куст, который горит огнем, и удивительное дело, этот куст не сгорал. Этот Моисей приблизился к кусту, и Бог начал говорить ему. Бог начал вновь напоминать ему о своем призвании. Бог начал говорить: «Моисей, я призвал тебя, чтобы ты служил, чтобы ты трудился, чтобы ты освободил мой народ». И Бог говорит: «Я вижу стенание народа моего. Я вижу трудности, через которые проходят люди». А у Моисея сердце уже очерствело. Он уже и думать-то перестал об этом народе еврейском. Он уже и забыть-то забыл, что вообще есть этот народ, которому он когда-то пытался помочь, которому он пытался когда-то каким-то образом, ну вот, спасти, что-то сделать для него. Неудачный опыт был. Его не просто египтяне отвергли, его отверг собственный народ. Я не знаю, с чем ты столкнулся, когда ты служил или трудился Богу, служил в церкви. Может быть, люди тебя огорчили. А может быть, в твоей жизни произошло что-то, что тебя настолько расстроило, и ты подумал: Бог, я тебе служу, а вот со мной вот это произошло. И ты оставил служение, и ты оставил призвание, и ты оставил труд. Я беседовал недавно с одним братом-бизнесменом, у него произошел конфликт с человеком, с членом церкви, они разошлись, и это все очень нехорошо, и эти люди, члены одной церкви, знаете, сейчас это проблема 21 века, это приходит в церкви, да, проблемы бизнеса становятся проблемой церкви, хотя такого не должно быть. Я звоню: ну как ты? Беседовали, вдохновляли, говорю: ты пройдешь через этот период, да, такое бывает. Он говорит: я уже не молюсь, я уже не читаю Библию. Изредка придет на собрание, вот так, как тот, сухой рукой сядет в конце и убежит, потому что обижен, потому что проблема не решена, потому что кто-то поступил несправедливо в бизнесе. Я говорю: может быть, ты потерял в деньгах, ты не потеряй отношения с Богом. Бог, Он, и если Он твой источник, Он тебя благословит, и Он восполнит твою нужду. Что, тебя не кидали люди когда-то? Я говорю: послушай, в моей жизни были случаи, когда у меня почти не было денег, и люди меня на большие деньги кидали. Я проходил это не раз, не два и не три. Люди, которые помогать как бы мне пытались, знаете, такими добропорядочными представлялись. Что такого не было? Да мы через это проходили. И что, мы перестали служить Богу? Нет, мы служим Богу. Что люди нас не огорчали за все эти годы? Я 20 лет в служении уже. Огорчали. А ты огорчился. А ты обиделся. А ты расстроился. А ты почитал, что твое служение в церкви, оно никчемное. Бог хочет вновь найти тебя, человека с осохшей рукой, и прикоснуться к тебе, и оживить тебя. И когда Моисей стоял там у куста, Бог просто вдохновлял его, говорил его сердце: послушай, ну там же люди страдают. Я понимаю, что тебя отвергли, тебя оттолкнули, сказали: ты кто такой, Моисей? Ты убежал, ты вынужден был скрываться, ты вынужден был жить под другим именем, с другим паспортом, создать семью там где-то в эмиграции, где-то пытаться как-то заработать, как-то жить. Человек, который был элитой общества, стал где-то непонятно кем, знаете, в бегах. И Бог говорит: я хочу тебя опять использовать, чтобы ты пошел и послужил этим людям, чтобы ты помог им. Моисей говорит: как? Вот я и говорить не могу это. Бог говорит: возьми жезл, брось его на землю. Да это сухая палка. Да вот что с нее будет? Брось, бросил, змея превратилась. Бог говорит: смотри, сухая палка стала наполнена жизнью, жизнь появилась. Он говорит: возьми руку за пазуху, засунь, засунул, вытаскивает проказа, смерть, разложение, гниение, засунь обратно, раз, опять живая, опять полноценная. Бог говорит: твоя рука покрыта проказой. Твоя жизнь, как эта сухая палка, но я Бог, дающий жизнь, я хочу исцелить твою руку, я хочу оживить этот посох, я хочу оживить твои намерения, мечты и цели, которые умерли, угасли, где-то там под пеплом суеты, проблем, каких-то нерешенных вопросов. Ты уже перестал верить, ты уже перестал молиться, ты уже перестал дерзать, а Бог приходит и говорит: я хочу, чтобы ты вновь дерзнул в молитве веры, чтобы ты поднял руки, чтобы ты прорвался ко мне, прикоснулся, соединился со мной, и я вновь вложу свое видение в твое сердце, в твою жизнь. Я вновь буду использовать тебя, я благословлю тебя. И невозможное, друзья, станет возможным во имя Иисуса Христа. Дорогой Господь, мы поклоняемся Тебе на этом месте. Мы благословляем Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог, дающий жизнь. Ты Бог полной силы, Бог полной славы, Бог полной могущества. И мы благодарим Тебя за то, что когда Ты приходишь в церковь, Ты приходишь в Твой народ, и в церкви собираются разные люди. Есть люди, которые здоровые, радостные, полноценно славящие Тебя. Но есть те, в чьей жизни что-то произошло. И что-то высохло, что-то умерло, что-то атрофировалось, что-то уже не действует, что-то уже не приносит плод. Бог, мы сегодня на этом месте. И на этом месте Твой Дух Святой. И на этом месте сила и слава Твоя. И мы благодарим Тебя за то, что Ты приходишь в огне Своем, в силе Своей, в благодати Своей. Мы благодарим Тебя за то, что Ты приходишь оживлять. Ты приходишь пробуждать. Ты приходишь исцелять. Ты приходишь открывать слепые глаза, глухие уши, черствые сердца, делать мягкими, способными любить, способными служить. Я прошу Тебя, оживляй Твою церковь. Благословляй Твой народ, благослови тех, которые сегодня ищут Тебя и нуждаются в восстановлении, в прикосновении, в благословении во имя Иисуса Христа. Может быть, чье-то сердце сегодня и чья-то душа нуждается в особенной молитве, в молитве служителей и пастырей. Можете выйти сюда вперед, и когда мы будем поклоняться, когда мы будем обращаться к Иисусу, мы помолимся о вас, чтобы Бог прикоснулся и дал свое восстановление в вашу жизнь. Чтобы сухие руки исцелились, черствые сердца изменились, и то, что в твоей жизни кажется уже умерло и невозможно, чтобы вернулась жизнь, Бог будет возвращать жизнь и дарить свою благодать тебе. Ты можешь выйти вперед, и мы будем молиться.